Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас пятая беседа, и мы начинаем с вами разбирать вторую главу Евангелия от Луки. Начинается вторая глава с рассказа о Рождестве Иисуса Христа. Вот почитаем вторая глава Евангелия от Луки с 1 по 7 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Итак, речь сегодня идет о Рождестве Иисуса Христа. Естественно, нас интересует вопрос, в каком же году родился Иисус Христос? Простой человек может удивиться этому вопросу. Как это, в каком году родился Иисус Христос? Разве мы считаем наши годы не от года рождения Христа? Наука отвечает нет, не от реального рождения Христа. Дело в том, что ученый-монах Дионисий Малый, который в начале VI века делал расчет года рождения Спасителя, ошибочно определил год Рождества как 753 год от основания Рима. Так мы до сих пор традиционно и считаем. Но это просто общепринятая условность. На самом деле Иисус Христос родился на несколько лет раньше. Когда же? На этот вопрос сотни историков давали сотни предположительных ответов. Большинство склонялось к мысли, что на этот вопрос определенный ответ и невозможен. И все же, отдавая себе отчет в условности и относительности, все же попытаемся составить себе представление о том, в каком же году произошло великое событие воплощения и вочеловечения Сына Божия, второго лица Пресвятой Троицы. В нашем распоряжении только Евангелие. И на этот вопрос они дают три ответа, которые на первый взгляд противоречат друг другу. Первый ответ – это Евангелие от Матфея, 2 глава, 1 стих. Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода. Мы точно знаем, что царь Ирод умер в 749 году от основания Рима, то есть в 4 году до нашей эры. Следовательно, Иисус Христос родился до 4 года до нашей эры. Но это, конечно, звучит странно. Иисус родился до своего Рождества. Ведь новую эру принято считать от рождения Христа. Но так вот в Евангелии от Матфея. Далее, из Евангелия от того же Матфея мы можем вывести некоторое уточнение. В нем сказано, во 2 главе, в 16 стихе Евангелия от Матфея сказано, что Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Отсюда следует, что самое позднее Иисус родился от 6 до 4 года до Рождества Христова. Итак, запомним. Евангелие от Матфея. От 6 до 4 года до Рождества Христова. Второе свидетельство дает нам Евангелие от Луки. Вот только что нами прочитанное. Лука, 2 глава, 1-2 стих. Здесь говорится о том, что Иисус Христос родился во время переписи, проведенной в Иудее римским наместником Квиринием. В эти дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. Ну, Квириний был наместником в Сирии и Иудее. Но мы знаем, что Квириний прибыл в те края в 6 году нашей эры, после отставки сына Ирода Архилая. Выходит, что Иисус родился после 6 года, после Рождества Христова. Итак, вспомним. Согласно Матфею, он родился приблизительно в 6 году до своего Рождества. А по Евангелию от Луки он родился после 6 года после своего Рождества. Видимое противоречие. Третье свидетельство. Тоже Евангелие от Луки. 3 глава. Начало. Здесь говорится о том, что Иоанн Креститель начал крестить на Иордане в 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее. И в это время, согласно тому же Евангелию от Луки, Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Итак, Иисусу Христу было 30 лет в 15-й год правления императора Тиверия. Мы знаем, что Тиверий стал императором в 14-м году новой эры, когда умер император Август. Итак, 14 плюс 15 равняется, ну, учитывая 14 год, равняется 28. Из 28 отнять 30, Иисусу было 30 лет приблизительно, получается минус 1 или минус 2. Выходит, что Иисус Христос родился приблизительно в 1-м году до Рождества Христова. Итак, либо, согласно Евангелию от Матфея, 6-4 год до Рождества Христова, либо, согласно Евангелию от Луки, после 6 года после Рождества Христова, либо, согласно тому же Евангелию от Луки, 1-2 год до Рождества Христова. Неужели в Евангелиях столько противоречий? Неужели они противоречат друг другу? Но это так маловероятно, чтобы даже такой серьезный историк, каким был евангелист Лука, на протяжении одной главы допустил ошибку почти в 10 лет. Однако, как примирить разные годы Рождества Христова? А давайте порассуждаем, сознавая всю относительность наших рассуждений на эту тему. Сначала проверим данные относительно 15-го года правления Тиверия Кесаря. Историки нам сообщают, что хотя император Август умер в 14-м году после Рождества Христова, начиная с 11-го года, когда Август был совсем немощным, его соправителем был Тиверий. Следовательно, мы можем поправить не 14 плюс 15, а 11 плюс 15, и получается, учитывая 11 год, 24. И теперь уже 24 минус 30 получается минус 5. Итак, пятый год до Рождества Христова. Это согласуется со временем, когда был еще в живых царь Ирод, умерший, как мы говорили, в 4 году до Рождества Христова. Теперь подумаем о том, что такое перепись Квириния. Фактически, перепись началась давным-давно. Еще при Ироде Великом, отце Архилая. Дело в том, что Август, император, который тогда был в силах, придавал большое значение переписи населения Римской империи, но эта перепись всегда проходила с большой трудностью. И вот Архилая римляне сняли и отправили в ссылку отчасти за то, что он не мог завершить перепись, давно начатую его отцом Иродом. Следует сказать, что переписи вообще проходили туго, особенно в такой взрывоопасной провинции, какой была Иудея. Перепись, начатую еще при Ироде Великом, удалось завершить только назначенному римскому правителю Квиринию, который был назначен после 6 года, после Рождества Христова, поэтому перепись и стала называться Квириниевой. Но сама она началась еще при Ироде. Итак, можно с некоторой степенью уверенности, я подчеркиваю, с некоторой степенью уверенности сказать, что Иисус Христос родился где-то между 7 и 4 годом до принятого у нас Рождества Христова или до нашей эры. Любопытно, что с этой датой согласуется и гипотеза великого астронома и астролога Йоанна Кеплера о том, что Вифлеемская звезда, о которой пишет евангелист Матфей, и которая вела волхвов в Иудею, была тождественна тому небесному феномену, который был описан Кеплером в 1603-1604 годах. Кеплер наблюдал длительное соединение, астрономы называют это конъюнкция, длительную конъюнкцию планет Юпитера и Сатурна, к которым в следующем году присоединилась еще и планета Марс, так что из трех планет составилась как бы одна, светившаяся некоторое время. При помощи математических вычислений, а вы помните, что Кеплер ведь был тем великим астрономом, который открыл законы движения планет по эллиптическим орбитам. Итак, при помощи математических вычислений Кеплер нашел, что такое соединение планет происходит один раз приблизительно каждые 800 лет. Не вдаваясь в математические подробности, укажем только на тот астрономический факт, что редкое и важное для астрономов и для астрологов, какими были волхвы и каким был Кеплер, соединение планет произошло в годы, которые близки принятой в нашей традиции дате начала новой эры. Ну, действительно, 1600, отнять 800, отнять 800. Ну да, приблизительно годы Рождества Христова. Кеплер был в восторге от своего открытия. Впоследствии его расчеты были проделаны точнее, и оказалось, что конъюнкция Юпитера и Сатурна происходила от 7 до 5 года до Рождества Христова, что совпадает с нашими выкладками из евангельских данных. Неудивительно, что волхвы прибыли в Иудею искать родившегося царя Израиля. Дело в том, что Юпитер всегда слыл царской звездой, а Сатурн – звездой Израиля. Об этом говорит, обличая современников и соплеменников в идолопоклонстве пророк Амос 5 главе 26 стих, а потом повторяет евангелист Лука в книге Деяний. «Звезда Бога вашего Ремфана». Ремфан – это еврейское название планеты Сатурн. Еще раз подчеркнем, что приведенные расчеты не претендуют на абсолютную точность. И такие великие историки, как, например, отечественные историки, как Василий Васильевич Болотов, или такие замечательные исследователи Нового Завета, как профессор Николай Никанорович Глубоковский, настойчиво указывали на то, что дата Рождества Христова нам никогда не будет известна. Но в оправдании наших рассуждений скажем, что сегодня подавляющее большинство историков придерживается мнения, что Иисус Христос действительно родился между 7 и 4 годом до Рождества Христова в последние годы жизни царя Ирода. А более точно год указать просто невозможно. Итак, в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Ну, под землей здесь, конечно, имеется в виду Римская империя. В Римской империи периодические переписи населения проводились как для налогообложения, так и для регистрации призывников для воинской службы. Иудеи в Римской империи обладали некоторыми преимуществами, в частности, были освобождены от воинской повинности. Но действительно, попробуй-ка благочестивого иудея заставь воевать, брать в руки оружие и вообще что бы то ни было делать в субботу. А армейская служба не предполагает никаких выходных дней по субботам. Это понятно. Так что иудеи еще при Августе были освобождены от этой обязанности. Поэтому перепись населения в Палестине проводилась главным образом для налогообложения. Естественно, никакого желания переписываться для этой цели у населения не было. Переписи проходили с большими трудностями и вызывали сопротивление со стороны населения, особенно со стороны зелотов. Ведь единственный налог, который они признавали, был налогом на храм Божий, и платить оккупантам, римлянам, они считали преступлением закона Божия. Поэтому зелоты совершали террористические акты, направленные против чиновников-переписчиков, а иногда и против людей, соглашавшихся на перепись. Далее в Евангелии от Луки сказано: «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна». Некоторые ученые, однако, оспаривали тот факт, что каждый человек должен был прийти для переписи в свой город. Но вот мы имеем один достоверный правительственный указ, найденный при раскопках в Египте. Зачитаю этот указ. «Гай, Вибий, Максим, префект Египта, приказывает, ввиду того, что пришло время подворной переписи, повелеваю всем, кто по какой-либо причине проживает вне своего округа, вернуться в свои дома с тем, чтобы надлежащим образом пройти перепись и иметь возможность прилежно обрабатывать отведенные им наделы земли». Ну, если так дело обстояло в Египте, то, вероятно, так же было и в Иудее, где еще хорошо сохранялись родовые отношения. Люди должны были прийти в свой родовой город. Иосиф был родом из Вифлеема. Этот город находился в 130 километрах от Назарета Галилейского. Евангелист Лука вводит рождение Иисуса Христа в рамки мировой истории, которая в те времена отождествлялась с историей Римской империи. Мария с Иосифом приходят в Вифлеем, град Давидов. Именно в родовом городе Давида произошло рождение Мессии Иисуса. Произошло его вхождение в мировую историю. Так оттеняется контраст между мнимым владыкой мира Августом в Риме и истинным царем мира, мессианским младенцем Иисусом в Вифлееме. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила в ясли, потому что не было им места в гостинице. Когда Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, им следовало подумать о более длительном там пребывании, ибо Марии настало время родить сына. Само рождение описано трезво, без каких бы то ни было чудесных подробностей. То, что младенец назван первенцем, связано не с тем, что у Иисуса могли быть впоследствии младшие братья и сестры, не первенцы, но связано с особым по закону положением первого в браке сына. А вот напомню некоторые места из Ветхого Завета. Например, книга «Бытия» в самом конце, когда Иаков раздает благословение, уже на смертном одре, раздает благословение своим сыновьям. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Рувим, первенец мой, ты – крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Или вот процитирую еще книгу «Исход», 13 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца между сынами Израилевыми, потому что мои они». И так далее, и так далее. Тут мы можем привести десятки примеров. Конечно, согласно пророку Захарии, первенцем может называться и единственный сын, или в славянской традиции единородный. Процитирую Захария, 12 глава, 10 стих. «На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Здесь единородный, то есть единственный, и первенец стоят в параллели, то есть синонимы. В Библии Ветхого Завета первенцем назван избранный народ Божий. «Так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой». Это книга «Исход». А теперь в Новом Завете первенцем или первородным называется Христос, который стал первородным между многими братьями. Послание к римлянам. И который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Послание к Колоссянам. Вифлеем был переполнен. Иосиф и Мария не нашли комнаты, поэтому Мария родила младенца во дворе гостиницы, в хлеву, где содержался скот. Слово «ясли» обозначает место, где кормят животных. То, что не было места в гостинице, символическая подробность для Иисуса и ожидавшей его судьбы. Для его рождения ему нашлось место только в хлеву, а для смерти только на кресте. Надо сказать еще пару слов о некоторых предположениях, почему же не нашлось места в гостинице. Но понятно, что в Вифлеем прибыло много желавших переписываться со всех концов Иудеи и даже вот из Галилеи. Но есть и другое предположение. Дело в том, что, как я уже говорил, перепись была трудным делом и всегда вызывала колоссальное сопротивление со стороны террористов, зелотов, которые иногда нападали на переписывавшийся народ, и часто были убийства. Может быть, как предполагают некоторые экзегеты, в гостинице не то чтобы не нашлось места, для беременной женщины в Израиле всегда бы место нашлось, потому что к таким лицам отношение было особо почтительное. Возможно, и праведный Иосиф специально сокрыл Деву Марию вот там, в этом сарае, для того, чтобы избежать неприятностей, если нападут вот зелоты. Ну, существует и такое предположение. Мы не знаем. А во всяком случае, мы видим, что само рождение в хлеву, в яслях младенца Иисуса очень символично. Этот младенец в яслях для скота – это типичный контраст к иудейскому ожиданию того времени, ожиданию царственной фигуры воинственного, политического мессии из рода Давида. Но премудрость Божия в том, что Бог спасает мир через нищету и немощь, а не через богатство и силу. И откровение об этом приходит не к книжникам, не к праведным законникам, но к пастухам, простым верующим, скромным, бедным, неприметным людям. Итак, движемся дальше. По Евангелию от Луки, 2 глава, с 8 по 14 стих. Здесь рассказывается о пастухах и ангелах. Итак, Лука, 2 глава, 8 стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Итак, первыми весть о рождении Иисуса получили пастухи. Праведные и законопослушные иудеи презирали пастухов, ведь пастухи не могли соблюдать все детальные установления закона, то есть все мелочные предписания чистоты, касающиеся омовения рук и прочее, ну, всякие другие нормы, запреты. Поэтому строгие иудеи смотрели на пастухов свысока. Именно им, простым людям полей и лугов, была первыми послана весть Божия. Они, пасшие овец и агнцев, первыми увидели агнца Божия, которому суждено было брать на себя грех мира. Ангел Господень предстал пастухам, которые несли ночную стражу, и истолковал им рождение младенца Иисуса как великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился долгожданный Мессия и Спаситель мира, но это событие сокрыто от взоров и от понимания мира под неприметным знаком, под неприметным знамением спеленутого младенца, лежащего в яслях. Пастухи найдут этот знак, являя собой таким образом как бы представителей верующего человечества. Когда в иудейской семье рождался сын, местные музыканты собирались около дома родителей, чтобы музыкой и пением приветствовать его рождение. Но Иисус родился в гостиничном сарае, в хлеву. Конечно, никакие вифлеемские музыканты его не приветствовали. Но вместо земной музыки и пения прозвучала музыка ангельская. Небесный хор толкует весть пастухам в знаменитом гимне «Хвалы Богу! Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение!» То есть Вышних на небесах, у Бога слава. И как параллель, на земле среди людей мир и благоволение. Благоволение, то есть благая, добрая воля. Это означает, что в воплощении Сына Божия в Иисусе Христе Бог являет Себя, Свою славу. Напомню, что в Библии слово «слава» означает видимое явление Бога. В Иисусе люди своими верующими, просветленными очами видят Бога, славу. В Иисусе же Христе Бог на земле творит мир, шалом людям. Итак, в нем слава небесная, в нем земной мир. Последние слова ангельского пения в привычной нам традиции в человецах – благоволение. То есть Бог творит людям не только мир, но и благую, добрую волю. Но в критически научном тексте, который следует самым древним рукописям, эти слова звучат чуть-чуть иначе. В человецах – благоволения, родительный падеж. Люди благоволения. Люди благоволения. Нет. Дело в том, что речь идет о благоволении Божьем вот в этом варианте. Это означает людей, на которых излилось Божие благоволение, Божия милость, то есть всех верующих, обретших благодать Божию. Ну, разница, конечно, не столь уж велика, не будем на ней останавливаться. Далее рассказывается о поклонении пастухов. Это вторая глава Евангелия от Луки, с 15 по 20 стих. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: „Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь“. И, поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено ему о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Итак, ангельское воинство с земли возвращается на небо, а пастухи спешат в Вифлеем к яслям, в которых лежал младенец. Они рассказали родителям о явлении ангелов и о том, что им было возвещено. Читатели Евангелия, как и Мария, должны сохранять ангельское Евангелие. Здесь Дева Мария выступает уже как образ церкви, которая будет хранить благую весть и слагать ее в сердце. То есть буквально постоянно обдумывать. Дело в том, что глагол, соответствующий греческий глагол, переведенный у нас «слагать», «слагать в сердце», имеет значение «обдумывать», «размышлять». Итак, и Мария, и церковь должны постоянно обдумывать эту весть, размышлять о ней. И пастухи возвращаются к своим будничным делам, обретя опыт силы Божией, его обетования эсхатологического спасения и мира для всех людей, в убежденности, что это спасение Божие произойдет через младенца, через сильного своей крестной немощью Мессию. Когда мы говорим на земле «мир», «шалом» еврейский, то мы должны помнить, что мир – это не просто отсутствие войны. Библейское «шалом», которое у нас переводится как «мир», означает полноту блаженства, полноту всех благ, которые только могут исходить от Бога. То есть фактически означает спасение. Идем дальше. Лука, 2 глава, с 21 по 24 стих. Здесь говорится об обрезании, очищении и о посвящении. Итак, Лука, 2 глава, 21 стих. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных». В этом отрывке мы видим, что после рождения Иисуса Христа были совершены 3 законных обряда – обрезание, освящение первенца и очищение матери. Обрезание. Каждого иудейского мальчика обрезывали на 8-й день после его рождения. Этот обряд был настолько священный, что его можно было проводить даже в субботу, когда по закону запрещалось выполнять все иные занятия. При обрезании мальчику давали имя. Первенцу Марии дали имя Иисус, которое было названо ангелом Гавриилом во время Благовещения. Далее. Освящение или очищение первенца. Согласно закону, каждый перворожденный мужского пола был посвящен, то есть отдан Богу. Это посвящение заменялось древним обрядом выкупа за первородного. В законе установлено, что за сумму в 5 сиклей серебра родители могли выкупить у Бога своего сына. Деньги эти уплачивали священникам, но не раньше, чем на 31 день после рождения. 3-й обряд. Очищение матери после рождения ребенка. Женщина считалась нечистой в течение 40 дней после рождения мальчика и в течение 80 дней после рождения девочки. Она могла выполнять свою домашнюю работу, но не могла посещать храм или принимать участие в любом религиозном обряде. По истечении этого срока нечистоты она должна была принести в храм агнца для жертвы всесожжения и молодого голубя, горлицу, для жертвы за грех. Итак, агнца одного и голубя одного. Но это было довольно дорого, и поэтому закон допускал, если женщина не могла купить агнца, принести в жертву вместо него 2-го голубя. Принесение в жертву 2 голубей вместо агнца и голубя называлось жертвоприношением бедных. Именно такое жертвоприношение принесла Мария. И мы снова видим, что Иисус родился в небогатой семье, в которой нужно было трудиться, зарабатывая на хлеб, и считаться с каждой копейкой. Читаем дальше. «Сретение» и «Гимн ныне отпущаешь». Это Лука, 2 глава, с 25 по 32 стих. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Ну, всем нам знаком этот гимн, конечно, больше по-славянски. В то время не было иудея, который не считал бы свой народ избранным народом. Но в чем состояло это избранничество? В мировом величии? Однако иудеи прекрасно сознавали, что чисто человеческими усилиями они никогда не смогут достичь этого величия. Конечно, большинство иудеев верило, что раз уж они являются избранным народом, они однажды завладеют всеми народами земли. Но как? Одни полагали, что в свое время какой-то великий небесный герой сойдет с небес на землю. Другие верили, что родится новый царь из дома Давидова, который возродит былую славу Израиля, утешит его. Третьи же верили, что сам Бог каким-то необъяснимым, непредсказуемым, сверхъестественным образом сильно вмешается в ход истории. Но наряду со всеми этими иудеями была среди них еще одна небольшая группа людей, так называемые смиренные или кроткие в стране. Эти не мечтали о насилии, о власти, об армиях, об оружии, о знамениях. Они просто проводили жизнь в молитве и спокойном созерцании, ожидая пришествия Бога. Симеон был одним из них в молитве, в благоговейном почитании, в преданной надежде ожидал он того дня, когда Бог утешит свой народ. И Бог обещал Симеону через Святого Духа, что он не умрет до того дня, пока не увидит Мессию, помазанного Богом царя. В младенце Иисусе Симеон узнал его и был утешен. Он сознал, что Бог отпускает его с миром, а слова его стали одним из самых любимых гимнов церкви. И вот праведный и благочестивый Симеон, движимый Святым Духом, пришел в храм, он встретил Иисуса, его родителей, взял младенца на руки, благословил Бога за то, что исполнилось его обетование. В пророческом гимне Симеон обращается к Богу как к владыке. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка», владыке, который является спасением пред лицом всех народов. В этом гимне подчеркнут мотив универсализма. Спасение принесет свет к просвещению язычников. Это напоминает нам пророчество Исаии: «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия». Не только Израиль, но всякая плоть, то есть все люди. Или вот еще Исаия: «И все концы земли увидят спасение Бога нашего». В гимне Симеона в качестве спасительных средств еще не упоминаются здесь крест, воскресение Иисуса. Спасение мира усматривается в его вочеловечении, в воплощении. Важно заметить при этом намек на высказывание пророка Исаии о страдающем рабе Господнем, который прольет спасительный свет от Израиля на все народы земли. Вот Исаия, тоже 42-я, 49-я глава, процитирую чуть-чуть. «Я, Господь, призвал тебя, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». И он сказал: Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом язычников, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Ну, мы видим, что гимны «Не отпущаешь» как бы намекает на эти слова Исаии, как бы цитирует их. И дальше Симеон произносит свое пророчество. Это 2 глава Луки, 33-35 стих. «Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Свидетельство Симеона о мессианстве младенца Иисуса удивило его родителей. Симеон благословил их и сделал предсказание Марии. И ее сын, Мессия, Иисус, вызовет в Израиле разделение. Многие соблазнятся, им Иисус будет нападение, они споткнутся и упадут. Но многим на восстание. Следует заметить, что слово «восстание» – «анастасис» у нас обычно переводится как «воскресение». Здесь тоже некий намек. Он, этот младенец, станет предметом пререкания. Немножко неточный перевод, буквально «знамением, которое будут отрицать многие». Все это указывает на страсти, на крест, но также на последователей Христа и на Церковь. Отвержение Иисуса Израилем, его матери, Марии, пройдет через ее душу как оружие. Тоже немножко неточный перевод. Там сказано в подлиннике «меч». Возможно, евангелист здесь снова понимает Марию как образ верующей Церкви. Ведь в самой Церкви борьба за Христа и страдания со Христом действуют как болезненный меч, проникающий в душу Церкви. Далее говорится еще о пророчице Анне. Это 2 глава Евангелия от Луки, 36-40 стих. Почитаем. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Ну вот в рассказе появляется некая пророчица Анна, которая тоже принадлежала к кротким в стране, как и Симеон. Об этой Анне мы знаем только то, что здесь кратко сказано евангелистом. Анна была вдовой, ей было 84 года. Она, как и Симеон, состарилась, но никогда не переставала надеяться, потому что не отходила от храма, постилась и не переставала молиться днем и ночью. Она поддержала пророчество Симеона, говоря всем о младенце и о его спасительной миссии. И своим свидетельством она подтверждала, что мессианские ожидания Иерусалима исполнились в младенце Иисусе. Ну вот, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами завершим нашу нынешнюю пятую беседу на Евангелие от Луки и продолжим в следующий раз. Желаю вам Божьего благословения. До встречи в эфире.